Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Литература и музыка – это две стихии искусства. На протяжении многих веков они непрерывно взаимодействуют, нередко спорят и борются, но порой приходят к согласию и взаимопониманию. В моментах столкновения и примирения рождаются шедевры – песни, оперы и романсы. Примером гармоничного синтеза можно назвать литературно-музыкальное мероприятие «Серебряный звон русской поэзии», посвященное 155-летию со дня рождения Константина Бальмонта, 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 135-летию со дня рождения Игоря Северянина. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, что общего у литературы и музыки. Вместе с солисткой ансамбля России имени Людмилы Зыкиной Ириной Крутовой. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И музыкантом, продюсером и директором концертных программ Иваном Шрамковым. Здравствуйте, Иван. Если, наверное, общо говорить, то главным источником вдохновения, я так предполагаю, как и у писателей, так и у музыкантов служит, ну, наша с вами жизнь. Именно из нее они черпают вдохновение. И, насколько я понимаю, что драматические произведения вот как раз очень хорошо перекладываются на оперы. А если говорить о других жанрах, таких как сказки, повести, стихи, как, по вашему мнению, в каком музыкальном жанре они себя так вольготно чувствуют?
Ну, сказки, наверное, тоже все-таки музыкальные спектакли существуют. И вот детский музыкальный театр Натальи Сац, который существует уже много-много лет в Москве, он очень много представляет детям именно вот таких соединений, когда сказка звучит в музыке, и в том числе и в драматическом прочтении, потому что там не только певцы, они являются и актерами настоящими. Вот. Но, конечно же, что касается вокальной музыки, камерной музыки, то поэзия — это такая очень благодатная основа или даже, я не знаю, связующая такая нить, потому что, конечно, вчерашняя программа вся была положена на стихи Серебряного века, и их множество, к счастью, нашему, потому что это такой огромный пласт и уникальный, потому что само слово такое значительное, красивое. Я получаю несказанное удовольствие, произнося эти все сочетания с слов, какие-то выдуманные слова. Это тоже какой-то отдельный мир. И когда это еще с музыкой звучит, то это такое помноженное удовольствие. Поэтому вчерашняя программа, она, может быть, отчасти стихийно возникла. Она у нас существовала так или иначе, но вчера она расширилась, пополнилась и премьерами, в том числе, можно сказать, и мировыми премьерами, потому что звучали романсы впервые. Совсем впервые. Поэтому вот вчерашний зритель мог оценить какие-то новые, совсем недавно написанные произведения на стихи Серебряного века.
Иван, подскажите, пожалуйста, все-таки у литературы и музыки очень много общих моментов. Ну, это, я так понимаю, начало, кульминация, завязка. Ну, я вот так с литературой перекликающиеся моменты. И, наверное, в принципе, проще, как вот Ирина сказала, уже перекладывать, наверное, поэзию, потому что она уже изначально звучит как будто бы, как музыка льется. Потому что слова укладываются в такие фразы, и они уже начинают, в принципе, звучать в вашей голове, когда вы их даже просто с текста начинаете считывать. Есть ли, по вашему мнению, произведение, которое вообще переложить в принципе невозможно? Вот я вот с трудом сейчас Маяковского, наверное, в голове прокручиваю, думаю, может ли из Маяковского получиться романс?
Я думаю, что возможно, да. Все. У Ирины в репертуаре есть даже, правда, на стихи Гоголя, да, что нечастое, так сказать, наследие этого замечательного автора. Вот, конечно, поэзия ближе, потому что она уже имеет ритмическую структуру. И это позволяет ее связать с музыкальной формой, а человек так устроен, что его восприятие все-таки ориентировано на некие структуры. Вот, то есть потоковая такая, не знаю, средовая ambient музыка может быть любая, да, то есть и, соответственно, ее можно и с прозой соединять, и с чем угодно. Но если мы говорим о концерте, как о некой драматургии, о сценическом выступлении, то мы все-таки будем оперировать номерами, произведениями, и, конечно, нам нужна будет форма. Начало, да, так сказать, развитие, кульминация, развязка. Вот, поэтому чаще всего с поэзией, безусловно. Вот, а что касается вот предыдущего, хотел еще маленькую ремарку добавить, что музыка — искусство интонируемого смысла. И в этом смысле слова, ну, у нас вообще русская культура словоцентрична. Да, то есть это еще, собственно, с стародавних времен, из обихода, из религии. У нас в религии слово, у нас хор. У нас нету инструментальной составляющей многовековой вот этой религиозной практики. А в Западной Европе она есть. Орган, абстрактное мышление, они по-другому воспринимают это все. А наше искусство и певческая традиция, она словоцентрична, она смыслоцентрична. Поэтому связь неразрывна. А продолжая мысль о том, что музыка – искусство интонируемого смысла, я хочу сказать, что как раз-таки музыка создает тот абстрактный, ассоциативный, дополняющий план, который позволяет тебе эти слова, которые достаточно конкретны, несмотря на всю красоту игры, особенно поэтов Серебряного века, с сочетаниями слов, с неологизмами там, и так далее, она позволяет тебе ее прочитать по-своему. И вот во вчерашней программе интересно то, что были произведения, которые как написаны в период Серебряного века и исполнены достаточно в таком простом ключе салонных собраний того периода, так и сочинения наших классиков Тривердиева, Петрова, Тухманова, так и современные сочинения, которые в импровизационно-джазовой манере уже создают другой музыкальный флёр и обрамление для тех же самых слов. Это все позволяет сформировать такую объемную, ну, если выражаясь современным языком, 3D-картинку, такой вот, знаете, большой такой кристалл, в котором есть главное, и в нашем случае это слова, как я уже сказал, словоцентричность, смыслоцентричность, но есть огромное количество прочтений, которые создаются в том числе благодаря музыке. Ну, а дальше уже идет исполнительская интерпретация, в которой Ирина признанный мастер, и, в общем, получается такое, что каждый уходит со своим каким-то впечатлением, и, что интересно, вот этот кристалл мы оставляем в его душе, и потом нам люди еще часто пишут после концертов через неделю, через месяц, что вот там возвращаясь, переслушивая, я вот еще что-то. То есть это такая история, которая долгоиграющая. Это очень интересно.
А мне кажется, что вообще стихотворение, сама форма стихотворения имеет тоже некий такой... Мелодия стиха. Она уже есть, она уже заложена. И то, как композитор ее услышит, насколько точно ее уловит и запишет, это тоже такой отдельный момент, отдельная история. И у меня так получилось, что «Сероглазый король» в мою жизнь вошел одновременно двумя, скажем, такими фронтами. То есть это был «Сероглазый король» из цикла Прокофьева и «Сероглазый король» Вертинского. Казалось бы, совершенно два разных мира по всем параметрам, разные личности, разное время. Но и в том есть общие моменты, которые, как мне кажется, диктовал именно стихотворный вот этот материал, первоисточник, потому что они, конечно же, я думаю, и не знали друг о друге никоим образом, но стихотворение, оно несет все равно тоже определенную мелодию, которая... так или иначе, может и перекликаться. Ну, так отдаленно. Но я, во всяком случае, это почувствовала, опять же, вот потому что так они тесно вошли в мою жизнь. Поэтому тоже такой интересный момент. И как-то я так для себя это отметила. И на одно стихотворение тоже ведь есть... Даже сегодня вот пишут на одно стихотворение, и все равно есть какая-то нотка такая единая. Это тоже интересно.
Мне очень понравилась метафора Ивана, когда он говорил, что это вот такой бриллиант с разными гранями. Но вы как ювелир, вам нужно просто правильную огранку к этому ювелиру подобрать.
Ну, каждый дает свою огранку, скажем так, да. Потому что тут тоже интересен взгляд любого исполнителя, скажем, и он проявляется вот именно вот в тонкостях, скажем, да, этой огранки, этого прочтения.
В зависимости от того, какой бриллиант вам попадает, серебряного века, золотого, может быть, или, может, какого-то современного, вот какую огранку вы все-таки подбираете, вот как вы это чувствуете? Больше к тому, как вот, как Иван сказал, салонное исполнение, больше к классическому, наверное, либо все-таки можно, в принципе, и модернизировать, и сделать его современным?
Можно. А он уже все равно звучит по-сегодняшнему, потому что мы живем сегодня, мы не живем, мы представляем, как было тогда, мы не можем достоверно это все равно воспроизвести, а если если мы прочитываем это сегодняшним нашим сердцем, сегодняшними нашими восприятиями, вот он сегодняшний становится, хочешь или не хочешь. И зрители другие, они уже по-другому на это реагируют. Поэтому, когда говорят, это не современно, немножечко мне так вызывает эту улыбку, потому что, ну, это забавно, потому что несовременным сегодня, если мы сегодняшний зритель и исполнитель, вот уже рождается что-то сегодняшнее абсолютно. Mm-hmm. И даже при материале, который был создан тогда.
Ну, музыка, в принципе, проживает здесь и сейчас. То
конечно.
Есть, вот, когда она появилась, вот тогда ее момент. Стоит оценивать. Я понимаю, наверное, о чем говорят зрители, потому что в любом случае, когда вы читаете тексты Пушкина, вы понимаете, что ваши друзья или коллеги вот, в принципе, вот таким слогом не говорят.
Иногда жаль. Попасться...
Очень,
иногда
я согласна
жаль.
С вами. Это действительно грустный момент. Да. Хотелось бы услышать, как про ножки твои, как Пушкин. Кто-то комплимент да. бы такой ответил. Было бы
ножку
очень приятно.
Ножку дивную. Да. Сейчас вообще некоторые слова, конечно, совершенно в таком забытии. И это очень грустно порой становится. И да, для меня счастье, когда случаются программы музыкальные, связанные со стихом, со словом вот таким превосходным. И я получаю несказанное удовольствие от этого. Угу. И мне хочется, чтобы они были как можно чаще, и чтобы люди тоже начали получать... Вот это вот, я даже, я не знаю, я вкус ощущаю этот, ну, потому что другое совершенно все. И пространство наполняется каким-то другим воздухом от того, что ты произносишь вот так. Вот какие-то простые мысли, вроде бы какие-то такие обыденные, но в другой форме. Это, конечно, замечательно, что у нас это есть, что есть вот это наследие бесподобное.
Я хочу, если можно, еще конечно. Дополнить, что одним из таких удивительных свойств Ирининого таланта является то, что она способна не только открывать людям красоту стиха, певучесть, красоту, изысканность мелодии, но, что более гораздо удивительно, и мы видим это регулярно на всех концертах, Ирина помогает слушателям открыть им красоту их собственной души. То есть сегодня такой мир быстротечный, очень перенасыщенный коммуникациями. И да, лексика и стилистика меняется, но то, о чем говорили в стихах и Пушкин, и Бальмонт, и Северянин, и Ахматова, и Вознесенский, и Евтушенко, оно, в общем-то, остается прежним, потому что сама природа человеческой души, она, слава богу, не так подвержена воздействию технического прогресса, вот этой эрозии коммуникативных перегрузок и так далее. Вот. Но люди сегодня по неволе вот такими вот полями, так сказать, обрастают, если можно так выразиться. И вот помочь человеку открыть, какая в нем сокрыта красота, восприятие, чувствительность, душевность, отзывчивость. Это как раз и позволяет сделать вот такой жанр, как романс, который, казалось бы, прост, но в этой простоте и вот такой дуализм, так сказать, да, потому что на самом деле, чтобы эта простота открыла в тебе большой сложный мир, нужно очень потрудиться. Mm-hmm. Вот. И Ирине это удается, и вот это... На самом деле, очень такая интересная сторона. То есть мы перед разными аудиториями выступаем. Хорошо, когда это подготовленный слушатель. Бывают различные мероприятия, там и политические, и всякие. Но мы видим, что искренность, чистота, она открывает не только вот мы вам сейчас покажем. А мы вам поможем понять, что внутри вас это все есть. Любовь, красота, гармония. Просто откройте уши, души, сердца, и все получится.
Напомнить
и вот это самое
о том,
дорогое ощущение
что мы
от
люди, что мы живые, сердечные. Иногда потому, что вот эта суета сегодняшнего дня и событий, она, конечно, нас уводит порой от собственного внутреннего мира. Мы озабочены какими-то сложностями и чем-то, какими-то новостями различными. И забываемся о том, что там внутри... Тоже огромный-огромный мир, не только вне нас.
Что касается самих. Инструментария, вот предыдущий ваш вопрос тоже продолжая, тут, конечно, очень важно быть оснащенным. Это, знаете, можно сравнить, ну, собственно, с любым предметом искусства, который относится не к категории современного искусства, когда рыночная стоимость подменяет художественную значимость, а когда это искусно сделанное что-то. Так вот, Ирина как раз-таки тот мастер, который может из любой, что называется, не знаю, там, древесной чурочки сделать... потрясающее нечто. Это требует огранки, да, то есть у Ирины просто это есть. У нее есть фортепианная музыкальная школа, у нее есть дирижирование академическим хором в образовании, и только потом вокальная огранка, хотя пела, что называется, с детства. Вы спросили, в какой манере поет, и, ну, в каком ключе, как легче, проще доносить. Ирина идет от сердца, от себя, и в этом смысле, вот вчерашний концерт тому пример, то есть есть произведение, где нужен и, условно говоря, оперный посыл, и большой голос, и, что называется, наполненное там звучание. Есть произведение, где нужен и шепот, и декламация. информация. И здесь очень важно уйти от этих шор и рамок, которые сегодня многие люди, ну, видимо, им так проще жить, они вот ярлычки расклеивают вокруг себя, и им кажется, что мир становится понятнее. Тот же романс, он этим и удивительный, что в нем есть и классическая, вот Ирина сказала, Прокофьев, да, есть Вертинский, это уже предтеча импровизации. Почти все великие пианисты, концертмейстеры, Каган, Аптекман, Фридман, сегодня с кем мы работаем, Тукала, Петриченко, они владеют импровизационной стилистикой, когда исполнение такое, вот как вы и сказали, как сейчас электричество идет от певца, а оно идет от того, которое идет из зала. То есть мы каждый раз, ну, такие со-авторы.
Такое взаимодействие,
вот.
Да.
И в этом смысле важно владеть разным инструментом, чтобы исполнительским, да, то есть вот не петь там только оперным голосом или не только там шептать. Вот некоторые говорят, романс, главное петь душевно. Ну, надо владеть этим инструментом, потому что понятно, что можно, условно говоря, как ребенок рисует, две точки нарисовал, там, уже человек. До того, чтобы это конечно, человек в первой, так сказать, в первосхеме, да. Но для того, чтобы он обрел конкретный образ, с ним еще можно поработать. Нужно уметь работать. Вот Ирине и дано, и она умеет. И, в общем-то, и в этом успех вчерашнего концерта, который более полутора часов шел, было много детей, и
да,
удивительно, что концентрация и восприятие
разная,
были просто замечательные. Это наша большая удача. Каждый раз, когда приезжаем в Кыргызстан, мы видим, что люди открыты, люди готовы. Люди могут слушать не только хиты, премьеры, разную поэзию, не только знакомую, известную. И это хорошо. Это очень радует.
Очень приятно, что было много детей, потому что, как раз, мне кажется, вот с детства, если привить вот этот правильный вкус, то потом, может быть, у нас, простите, меньше Моргенштернов будет, и будем больше гордиться, наверное, нашими вокалистами. И, простите, наверное, вопрос может показаться вам крамольным, но я, как человек, который специализируется на литературе, хочу спросить, что мне кажется, она изначально сама по себе прекрасна. Что слову можно описать абсолютно все. Что Патрик Зюскинг мог рассказать о вкусах, запахах в своем парфюмерии, и мне, в принципе, я их чувствовала буквально с текста. Я не знаю, что, читая Пушкина, Моцарта и Сальери, я могу окунуться в жизнь музыкантов. То есть слово может рассказать мне, показать танец, рассказать, как выглядит то или иное архитектурное здание. То есть она сама по себе, мне кажется, уникальна и прекрасна. Это такая база. Как вы думаете, а нужно ли музыкальное сопровождение? Вот вопрос будет крамольный. Потому что изначально, ну, если, допустим, обратиться к кинематографу, который часто ворует у литературы материал, а потом присваивает их себе, и люди, в принципе, не знают, что это есть первоисточник, и хвалят
очень
кино.
Часто, да, это происходит.
Дзига Вертов, документалист великий, говорил, что, в принципе, музыка не нужна. И очень часто они говорят, что изначально само по себе изображение, картинка, вот оно несет смысловую нагрузку, ну вот как текст, и ей ничего не нужно. Это лишняя приправа в этом блюде. По вашему мнению, вот что музыкальное сопровождение дает вот поэзии, не знаю, сказке, какому-то драматическому произведению? Вот почему
оно
выигрывает?
Мне кажется, она дает еще, вот как Иван сказал, тоже объем, да, некий. И тот факт, что вы могли почувствовать запах, читая книгу, мне кажется, говорит о вашем внутреннем мире, о том, что ваше восприятие столь велико, и вы можете вместить это в себя и представить, и додумать, дочувствовать, потому что не каждый, видя текст, может вот то, о чем вы говорите, похвастаться, скажем, вот таким восприятием. То есть это говорит о том, кто читает. То же самое говорит о том, кто слушает. Кто-то слушает, и ему музыка не важна. Тут, скажем, вопрос таких неких, ну, и вкуса, и приоритетов. Для меня важно слово в музыке. Я бы, наверное, просто вокалист, скажем, то есть в этом случае, если само слово такое, скажем, не очень привлекательное, неинтересное с точки зрения проживания, тогда лучше петь вокализы, и, в общем-то, будет и что-то там себе придумывать, какую-то такую, может быть, историю, можно не придумывать, просто звучать так куда-то в пространство. Для меня вот это сочетание, оно уникально. Мне кажется, что оно необходимо в том числе, потому что мы как-то по-другому воспринимаем это слово. Вчера тоже, я уверена, что очень многие молодые люди, которые присутствовали на концерте, когда я произносила в шумном платье муаровом, они понятия не имели, наверное, что это за муар. Мы вообще сегодня, наверное, этой ткани, да, то есть, ну, вот эти какие-то понятия, они ушли из жизни, ну, просто с ходом времени. Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, то есть это нужно покопаться, что, о чем речь в ландолете бензиновом, или вы проходите морево. И вот я видела их лица, некое такое удивление, но удовольствие Потому что вот именно в сочетании слова с музыкой воспринимается совершенно иначе. Поэтому я бы так не откидывала. Хотя и то, и другое может существовать, в принципе, друг без друга и совершенно самодостаточно. Но вот так, что музыка не нужна, я бы... Мне кажется, что люди, знающие музыку, слышащие музыку, чувствующие ее, воспринимают мир намного богаче, намного тоньше, нежели те, которые ее... ну, скажем так, ну, не отрицают, но проходит мимо. Кинематограф я не могу представить без музыки, потому что, да, вот есть картинка, есть жизнь, история какая-то, но музыка доводит это до какого-то совершенства. Мне кажется, музыка — это счастье в нашей жизни. И важно это понимать, и чувствовать, и слушать разную музыку. Да, конечно, сегодня в большей степени звучит совершенно другая музыка, но есть и классическая, есть и много-много всего, и нужно быть, мне кажется, в хорошем смысле жадным до вот этого восприятия и обогащения себя. Угу. Мне кажется, очень грустно не давать себе возможности услышать что-то другое. Да, может быть, есть какие-то стереотипы, но никто не мешает нам их отбрасывать и воспринимать, и становиться богаче внутренне.
Кинематографисты просто говорят, что это очень манипулятивный такой инструмент, что, в принципе, знаете, вас как будто вот специально жмут на слезу, когда вот ставят какую-то грустную музыку, когда пара расстается, когда она уезжает на поезде.
Он может быть, это музыка веселая, может быть, наоборот, да, это знак вам понять, что все правильно.
Это потом она меняется, когда поезд отъезжает, и уже становится веселый, он радуется.
Если можно, я тоже дополню интересный, Ирине, ответ на ваш вопрос. Я предложу такую гипотезу, общепримиряющую. Человек без воды может прожить там сколько? 2 дня, да?
3.
Вот. А без еды, соответственно, там, по-моему...
Недельку.
Неделю, да. Вот давайте заменим это все на слова и музыку, да? То есть, условно говоря, без слов человек может прожить энное количество времени, потому что все-таки человек – существо социальное. Особенно если он в этой среде вырос, если он не Маугли. А без музыки он может обходиться дольше, вот. Но все равно через 3 недели, условно, ему понадобится музыка. Это... две неразрывные, так сказать, части мировосприятия, рефлексии, отражения себя в мире и мира в тебе, потому что музыка — это прежде всего ритм, а ритм — это организация времени и пространства. В литературе тоже есть ритм. Честно говоря, это некое лукавство, когда говорят, что вот музыка не нужна, потому что они отличаются лишь тем, что там более развернутая интонация. Ведь мы, когда говорим, интонация все равно присутствует. Если я буду читать вам книгу вот так вот, вы просто даже не поймете, о чем речь. Я с этим столкнулся с ребенком, когда мы, путешествуя в дальние поездки, гастроли, ставим аудиоспектакли, и когда это прочитано профессионалами, это слушаешь просто вот несколько часов, не отрываясь. Потому что настолько богат интонационный мир, вот эти звучащие паузы и так далее, что ты это все зримо видишь. И наоборот, бывает, покупаешь замечательное произведение, ровное в попыхах, там просто ради там каких-то, не знаю, гонораров записано исполнение, и оно тебе не несет ничего, потому что неправильно подобран ритм, нет интонации. Поэтому музыка и слово сочетаются. Вопрос в том, что да, слово — это вот, как это сказать, вода, условно говоря, музыка — это пища, и вместе они способны образовывать множество интересных сочетаний. Поэтому потом есть мелодика восприятия. Вы же, когда слышите другую речь, вы ее даже не понимаете, вы понимаете по интонации, по мелодике, что вам говорят, хвалят вас или ругают, это опасно или это интересно. Вот это все есть.
Музыка во всем.
Согласна. В принципе, как вы сказали, что, может быть, без музыки, в принципе, не получится обойтись. Вы выходите, вы слышите пение птиц, я не знаю,
конечно,
где-нибудь какой-то стук каблучков на улице, и это все превращается в музыку.
Это все, да, в определенных существует звуковысотных, да, сочетаниях, поэтому люди, которые обладают абсолютным слухом, они вообще весь мир слышат музыкой. Для них это иногда это какофония мучительная, но такова их, в общем-то, жизнь, и музыка, да, она всюду.
И я даже еще усугублю, если позволите. Дело в том, что мы все, так сказать, дети того времени, когда очень многое количество, очень большое количество музыки вокруг нас звучит привычно нам, порой интересно, симпатично нам, при этом слова мы либо недопонимаем, либо вообще не знаем. Я говорю про эстраду, в том числе зарубежную. Да, то есть люди танцуют, люди что-то еще, а потом выясняется, что текст на самом деле там как минимум не очень умный, а как максимум еще какой-нибудь вообще дурацкий, прошу прощения. Вот. И в этом смысле музыка не только не нужна, музыка необходима. Музыка необходима слову, чтобы быть услышанным. Если те, кто владеет словом, хотят, чтобы их слышали, хотят, чтобы их понимали, они должны искать этого союза, этого альянса с той музыкой, которая позволит их слову быть более услышанным. Это очень сложная и важная вот эта вот взаимодополняющая история. Поэтому нет, категорически нет. Это все вот для критиков, вот эти фразы, цитаты, чтобы было что обсудить. Мое глубокое убеждение, я могу ошибаться, что это вот как две руки.
Одна без другой не может, согласна. А если говорить, наверное, о том, что музыка все-таки, как говорил Пифагор, и математика, они очень схожи. В любом случае, он считал, что это математика царица наук, и даже, кстати, когда Нобелевскую премию только начинали выдавать, математики там не было, потому что считалось, что, в принципе, зачем давать, потому что и так ясно, что если ты математик, ты уже, в принципе, царь этого мира. Для вас все-таки музыка, когда вы смотрите на нее, когда вы слушаете, это в первую очередь вот какое-то душевное наслаждение, или все-таки для вас это ноты, вы видите это как нотную грамоту, или когда вы читаете произведение, вы слышите там тоже музыку, это у вас перекладывается в какой-то, может быть, нотный стан.
Нет, это не только, это совсем не ноты. Ноты — это как некий инструмент, как буквы, когда
форма
мы
выражения.
Читаем. Да. Я вижу абсолютно историю, образы и такую полную картину какую-то. Но опять же, в соответствии с моим прочтением. Поэтому это такое, в общем-то...
То есть это визуальный ряд все-таки,
да,
больше, да?
Да?
Какая-то история,
да,
наблюдается.
Я вообще уверен, что это чувственный ряд, потому что ноты в том виде, в котором мы их знаем, 7 штук и так далее, это просто способ кодификации. Причем, на самом деле, западноевропейская нотная система, нотация, она еще и не самая совершенная. Старинная музыка, кое гораздо больше исторический период, и современная музыка, она содержит в себе гораздо более разветвленную, сложную систему нотификации, вот этой кодификации смыслов, звуков, образов. И на самом деле это же часть жизни, проекция жизни. Просто, да, вот тот нормативный период, который нам регламентировал все чувственные сферы жизни человека, там, романтизм, не знаю, свадьба, Мендельсон, похороны, Шопен, да, то есть, ну, вот так сложилось, была нормативная эпоха, была определенная система, она дала возможность вовлечься талантом с разных стран и создать вот то, что мы знаем, как там мировое симфоническое, классическое наследие. Вот. А если на самом деле буквально даже вот то, что делает Ирина, да и многие другие исполнители, нотифицировать, вот, то есть окажется, что где-то она, вот в этом-то и прелесть, если посмотреть там в Ютубе запись, там, не знаю, «Я ехала домой» с серийного концерта в зале Чайковского, вот диск, который мы хотим оставить в вашей библиотеке тоже, она в конце поет там на таком как бы, ну, нисходящем, то есть это уже не чистая там соль, это соль, которая постепенно перемещается, становится почти фа диезом, но не совсем. Я сейчас как бы говорю нотным языком, но вам гораздо проще в ощущениях, вы вот то, что вы сказали, то есть у вас остается либо больше надежды, либо вы как бы надеетесь, но вы уже понимаете, что нет. Это музыка искусства интонируемого смысла. Просто можно выходить за пределы 7 нот, 12 полутонов, там, гораздо дальше. Собственно, как и в словах. Вот есть слова, которые мы знаем, есть слова, которые устарели, либо не новояз, неологизм. Есть вот такие вот, вот интересные звучания. Особенно Серебряный век нам оставил вот это вот просто красочно звучащее. Поэтому математика, да, как способ организации мышления, но высшая математика там... И в этом-то и прелесть, что каждый раз ее можно видеть, изучать и воспринимать по-новому, и поэтому и математическое познание мира, и музыкальное, мне кажется, никогда не закончится.
Просто кинематографисты подарили нам очень много материала, где они показывают Бетховена, который уже потерял слух, и он просто смотрит на ноты и, в принципе, слышит их, начинает их читать.
Я поэтому
подумала,
слух есть такое,
да,
понятие,
что, в принципе,
поэтому,
музыканты...
когда ты видишь ноты, ты, конечно же, их слышишь в том числе внутри, не пропевая, не в буквальном смысле их не озвучивая. Ты их слышишь внутри себя, ну, потому что, да, ты уже как бы знаешь этот язык. И совершенно спокойно это делаешь, и это не требует воспроизведения буквального.
Ну, то есть, в принципе, это тот же текст, как для меня, человек,
да?
который любит литературу,
да?
и вы видите
да?
эту историю,
да?
когда, в принципе, смотрите
конечно.
На ноты.
Конечно.
Ну, вот как раз еще одну связь нашли. А если говорить о вот как раз комбинации и синтезе, когда вам нужно переложить новый стих, новую поэму и добавить к этому музыкальное звучание, чем руководствуются, в принципе, люди? Потому что, опять же, если говорить про кинематограф, то когда музыкальное сопровождение дублирует то, что показывается на экране, это называется микки-маусовским сопровождением. То есть как в мультиках.
Масло
когда,
масляное,
да, когда
любимая.
И так, в принципе, понятно, что грустно, и вам еще вот скрипочку на фоне какую-то добавили, которая выдавит из вас слезу. В вашем случае, вот
мне
как
кажется,
нужно правильно...
это зависит от художника. Вот если, да, он хочет усугубить вот это состояние, а можно ведь на контрасте. То есть много ведь принципов существует, да, как обострить ситуацию или наоборот, или... То есть это зависит вот от... Но у меня совсем такой, скажем, маленький опыт. Мне совсем недавно стали приходить какие-то мелодии при виде стихотворения. Но, опять же, это пока мелодия. Потому что, ну, я так скажем, на начальном, я не знаю, куда он сдвинется, этот путь. Будет ли это чем-то таким большим, нежели просто вот какая-то мелодия в моей голове. Вот. Но это нужно, наверное, к композиторам обратиться, которые так уже основательно работают в таком моменте слова и с музыкой в связи визе, потому что у меня все-таки больше опыт именно исполнительский. Поэтому вот не знаю, как они... Я все время тоже спрашиваю, как получается так? Вот как это... Многие говорят, что просто кто-то садится за инструмент, и у него начинается нота по ноте, и потом стихи какие-то. То есть это тоже такой очень индивидуальный момент. У меня вот я должна видеть перед собой стихотворение, и оно рождает какую-то мелодию. А вот как у других, не знаю.
Так, Иван, если дублирует, это все-таки дурной тон? Если мелодию
в стихотворении? Я бы перевел в плоскость инструмента. То есть если ты художник такого дарования, который, дублируя, понимает, что он хочет добиться и добивается, ну, значит, это успех. Если это следование канонам и шаблонам, то, конечно, это примитивность, и скорее будет обратный эффект. Я вот, вы знаете, вы упомянули, так сказать, одного из представителей рэп-культуры, и я просто хочу сказать, что я вот много думаю над тем, почему среди современной молодежи так довольно популярна, в том числе, рэп-культура. Вот. И здесь есть, вот, на мой взгляд, прямое взаимодействие с тем, что, понимаете, мелодия – это достаточно властное явление. То есть мотив, он запоминается. Собственно, в этом успех любого шлягера, хита, начиная, не знаю, от Верди или со стародавних времен до современных. То есть они должны быть немножко похожи на все то, что ты уже знаешь, на ту культуру, в которой ты сформировался, и добавлять немножко нового. И в этом смысле мелодия навязчивая, мелодия прилипчивая. Знаете, как вот хожу два дня, напеваю, там в траве сидел кузнечик. Ну, попробуй спой, там, я не знаю, вместе весело шагать, да? То есть чем-то другим перебить это. Наш мозг так устроен. И в этом смысле популярность разговорной такой культуры в молодежи, она связана, на мой взгляд, с тем, что есть коммуникативная перегрузка, есть достаточно большое воздействие на ценностную систему, и они не способны впускать в себя мелодию, потому что им зачастую кажется, что это диктат. Им диктуют, как воспринимать. Потому что ты не можешь, если мелодия красивая и гениально написана, как у любителя Николая Зубова, который подарил миру романс «Не уходи, побудь со мной», а гений Свиридова его нам трансформировал в знаменитый симфонический романс «Та-та-та-та, та-та-та-та». Извиняюсь за, так сказать, мои вокальные данные. Вот. И в этом смысле это ответственность для нас. То есть если мы хотим, вот вернувшись вот на предыдущий вопрос, если мы хотим, чтобы слово, которое дорого нам, было слышимо младшими поколениями, мы должны думать о той мелодии, которой они будут доверять, о той форме, о том аранжементе, о том прочтении, которое они воспримут. И в этом смысле, вот повторюсь еще раз, Михаил Аптекман, музыкант с академическим уникальным образованием и знанием импровизационной природы. Игорь Тукало, с которым мы вчера были у вас в гостях, музыкант, который сочетает все фортепиано, дирижерско-хоровое образование, композиторское, 20 лет жизни в Испании, знание других ритмов и так далее, и любовь к России. Вот мы это все и слышим. Поэтому аранжировки, они тоже могут и должны рождаться. И мне кажется, и в этом залог выживаемости романса, именно такого живого этого, скажем так, ответвления этого жанра, потому что тут даже может быть сложнее классическому романсу, потому что то, что написал Рахманинов или Чайковский, уже ты можешь только интерпретировать. Ты все равно будешь в пределах определенных нот. Хотя на самом деле и здесь тоже можно, наверное, смотреть смелее, потому что если вернуться еще дальше, в начало нормотворческой эпохи, тот же Бах писал уртекст. Это первооснова, которую ты можешь потом доинтерпретировать. В гармонии того периода было понятие, то есть, ну, играли по цифровкам, как современные джазовые музыканты. Был генерал-бас, выписан определенный, скажем так, это даже не карта, это атлас, да, вот схема движения. А дальше ты добавлял себя, своего ощущения, себя сегодняшнего, и это и есть залог того, что ты будешь жить вечно, потому что иначе музыка может музеифицироваться и быть очень сложной. Ну, условно говоря, вот так вот подростку, вот так вот сейчас сразу включить там Прокофьева или там Шнитке, это может вызвать реакцию до наоборот. Либо это должно быть помещено в какой-то такой контекст, понятный ему, в том числе кинематографу, в том числе слово, что какой-то из элементов первый пройдет, так сказать, восприятие в душу того, кто воспринимает. Поэтому огромный живой мир и импровизационность романса в исполнении и в аранжементе – это залог, я думаю, вечности этого жанра.
Ну, сейчас будет такой вопрос. А вот насколько я знаю, по крайней мере, от моего ближайшего окружения, которое очень близко к музыке, профессионально этим занимается, что бунтари были и тогда. То есть вот тех, кого мы сейчас слушаем, называем классиками, их в свое время также считали бунтарями, как вот этот рэп-исполнитель. Просто они апеллировали абсолютно другими инструментами. Это и до сих пор приятно слушать. И, наверное, все-таки возвращаясь опять к интернет-культуре, которая сейчас дарит нам всевозможное количество шуток, недавно прочитала о том, что молодой человек писал, что случайно зашел в магазин, услышал Моцарта, накупил себе пластинок, и говорит, вся жизнь на смарку. Что теперь? То есть вот я понимаю бренность всего этого бытия, говорит, а так бы смог стать депутатом, спокойно себе слушал рэп-исполнителей. Так что, может быть, этот бунт...
Ну, многие
действительно...
знания, многие печали.
Ой, это да.
Какой путь мы выберем.
Горе от ума.
Все так...
Опять же говоря, наверное, о чтении музыки, знаете, когда все-таки возвращаешься к тексту, и, по крайней мере, с моей точки зрения, и, наверное, читаешь Пастернака, который, кстати, хотел поступить в консерваторию, но не смог, вот эту музыку, в принципе, там чувствуешь в его тексте, хотя это не поэзия. Если, наверное, говорить, опять же, о Гофмане, ну, разумеется, который был прекрасен как и в композиторстве, так и в написании текстов, но, к сожалению, работал юристом, потому что не мог прокормиться, делая свое любимое дело. Вот с каким произведением, наверное, сталкивались вы из прозы, вот если не говоря о поэзии, где вы чувствуете, наверное, вот эту музыку, которая льется со страниц? Попадалось ли вам что-то такое?
Я ее, мне кажется, я ее всюду чувствую, потому что, ну, опять же, вот для меня слово, оно звучащее все равно, и любую книгу открывая, и, я не знаю, и Пришвин, и Бунин, и Куприн, там во всем, вот в этом каком-то описании, в этом и прочтении, я ее чувствую, она звучит. Я не знаю, как у других, но все равно она всегда рядом, ну, наверное, потому что она во мне живет, и у меня как-то так.
Все-таки авторов, которые, ну, вот разговаривали немножечко по-другому, вот, может быть, как Иван, мелодичнее, наверное, да, использовать с толком, с расстановкой, вот, ну, как-то, да, наполняя свою речь какими-то фразами. А вот современных авторов, если что-нибудь попадалось такое, как, вот...
Как-то
может
вот...
Быть, язык ушел от нас?
Да, уже очень часто говорят, сегодня не пишут романс, я тоже об этом думала, пишут, но, опять же, вот очень часто берут за основу стихотворения прошлого, потому что вот с какого-то момента, она существует, конечно, поэзия, но она, ее язык, не то чтобы, да, он описывает какие-то верные вещи, сегодняшний язык, и он откликается в сердце, но музыки в нем зачастую нет. Он настолько, я не знаю, не то чтобы даже прозаичный, он какой-то без чувств, что ли, хотя описывает чувства сегодняшние. То ли в нашем сегодняшнем мире, в нашем пространстве сегодня все вытесняет вот эту сторону жизни чувственную. Может быть, поэтому. Потому что и я знаю, что многие композиторы, они говорят, проблема, основа стихотворения, если это вокальная какая-то история, На что опереться? Потому что мелодия может родиться, но чтобы они связались с какой-то стихотворной историей, вот сегодня это все реже и реже. Я имею в виду сегодняшние стихи. Все-таки обращаются туда, к тому наследию, потому что оно вот несет в себе, в том числе, наверное, и какую-то свою музыку, свою историю, может быть, музыку того времени, потому что тогда действительно все было пронизано, может быть, чувство звучащее. Я вот просто пытаюсь все это тоже все время я думаю, потому что тогда действительно и сейчас, конечно, много общего между разными, казалось бы, временами, разными веками, разными странами. Есть все равно какие-то общие моменты, но, наверное, мы чувствуем как-то иначе. Может быть, в силу того, что время ускорилось, и не успеваем, а так хочется. Мне кажется, это очень важно, не упускать чувственную сторону самого себя.
Я когда размышляла над этим моментом, мне кажется, что просто чувства сейчас стали таким спекулятивным моментом, потому что в быстро двигающемся капиталистическом мире, что вот это вот можно продать хорошо, в принципе. Мне кажется, я не знаю, как насчет музыки, а вот в кинематографе или в литературе, к примеру, жалобная история, конечно, соберет большое количество, большой тираж, и будет хорошо продаваться.
Очень много штампов, к
сожалению. Поэтому,
да,
эти чувства, они выглядят несколько иначе, как-то более синтетически, наверное, и поэтому в них не так веришь, наверное, когда, если будешь сравнивать это с серебряным или золотым веком.
Можно я внесу свою нотку?
Да, конечно.
Очень интересный разговор. Мне кажется, что, во-первых, человеку нужно дать время и ответственность быть наедине с собой. Потому что, знаете, как в пандемии шутили, да? Вот неделю оказался дома, никуда не выхожу, вот безвылазно, телевизор там не работает. Поговорил с женой. Умная женщина оказалась, да?
Оказалась такая интересная женщина.
А некоторые развелись.
Ну, да. Тут, к сожалению, а может быть, и тоже к лучшему, как говорится, тут не знаешь. Это время и это ответственность уметь услышать, понять себя. Потому что мы сейчас живем в перенасыщенном коммуникациями мире, да, с манипулятивным, потому что капиталистически, так сказать, надо продать, нужно воспитать в тебе потребность, потреблять. Тебе нужен этот iPhone, потому что у него еще 1,5 мегапикселя добавлено еще. Зачем они тебе? Никто не задумывается. Надо, это гонка. И фома, вот эти боязни, да, что-то пропустить, что-то случится без меня. Я думаю, что маятник цивилизации качнется в обратную сторону. Собственно, так и было уже. когда там на одни там процессы европеизации иммунная система русской культуры ответила Пушкиным, да, на там увлечение аристократии французским языком, к нам пришел огромный пласт 19 века национального самосознания, передвижники, могучая кучка, русский психологический театр, оркестр Василия Андреева и так далее. Поэтому нужно быть живым. Вот. А если вернуться к теме, которая нас объединила, вчерашний вечер Серебряного века в музыке, в романсе, то получается такая интересная вещь. Ведь на самом деле тогда был слом, ну, не то, что, так сказать, переоценка ценностей, слом эпохи, вообще крах цивилизации. То есть и в этот момент обостряется, ну, это как, знаете, на войне нет атеистов, да? То есть обостряется до предела понимание, что есть самое ценное, самое важное. И именно это они нам и оставили. Они настолько глубоко, ну, во-первых, баланс коллективного, индивидуального там вот вообще качнулся, собственно, с этого и начался Серебряный век, как его там Бердяев, по-моему, позже сформулировал. Вот, то есть внимание к человеку, к личному, раскрыть личность, не формировать, а раскрыть ее, и через это раскрытие сделать мир более совершенным. Ну, или, по крайней мере, хотя бы успеть сказать этому миру, кто я, ответы. Как я себя вижу, как я чувствую. Вот, то есть, они оказались в ситуации, когда завтра, послезавтра не то, что жизнь может поменяться, жизнь может закончиться, не только их, страны, культуры. И это происходило, они были участниками, ровесниками по ту иную сторону. То есть, это поэтому мы так и восхищаемся красотой, потому что это чувство человека, который как в любой момент может покинуть эту планету. Поэтому ему нет смысла отвлекаться на третьестепенные вещи. Вот. А если переводить в инструментальный, так сказать, план, то, мне кажется, наша задача, ну, вот, людей, наделенных, так сказать, даром, глаголом «жечь сердца людей», таких, как Ирина, как вы, вот, те, кто об этом говорят, понимают, наша задача на первом этапе формирования личности, наверное, просто обеспечить знакомство вот с этой красотой, которая есть, просто чтобы человек знал. Потому что, не зная, невозможно уважать и развивать. Дальше он сам выберет, собственно, на что откликнется. На визуальный ряд, потому что этот канал самый емкий. На аудиальный, потому что психика разная. На речевой, там, текстовый, да, то есть вот есть база, вот есть мир, вот есть ты, а дальше сам. И не давить, потому что сегодня это тоже есть, и на самом деле мы в этом немножко даже проигрываем более порой гибким европейским структурам в плане вот этой вот самостоятельности, саморефлексии. У нас очень много канонов с постсоветского периода. Вот можно, должно, нельзя, вот там. И есть еще критики, которые еще умудряются там как-то свое мнение, которое зачастую мало чем подкреплено, выдавать за некую догму и такой, знаете, штамп. Вот там Ирине пишут, ну, это не Шульженко, конечно, не Шульженко, да? Или пишут, ну, вот Вяльцева бы спела иначе. Ну, наверное, но Анастасия Вяльцева жила там 100 с лишним лет назад, да? Мы другие. Ирина завтра этот же концерт споет совершенно по-другому. Поэтому познакомить с базой, с наследием, которое уже есть, дать инструментарий самовыражения личности, расправить крылышки, чтобы человек не боялся говорить, каким бы он ни был, и ошибаться не боялся. А дальше, я думаю, что и прогресс поможет, и вот этот сейчас набирающий тренд офлайн из New Luxury, да, то есть если раньше ты, так сказать, успешен, если у тебя есть кнопочный телефон или там смартфон, или там два смартфона, то сегодня ты успешен, если ты можешь позволить себе целый день не заглядывать в соцсети. Да, то есть и слово, и музыка этому помогут. Я в это очень верю.
Мне сейчас очень грустно стало, потому что я вот сейчас смотрю в телефон и понимаю, что беседа немножечко подходит к концу. Заглядываю в свой последний вопрос и хотела бы узнать у вас, наверное, о таком моменте, все-таки завершая беседу о мероприятии, которое состоялось благодаря помощи Россотрудничества «Серебряный звон русской литературы». Хотелось бы узнать у вас, как вы думаете, музыка имеет... Вот она все-таки мостик в любом случае. Это универсальный язык, который соединяет абсолютно разные культуры. Благодаря Россотрудничеству мы видим все время, ну, какое-то богатство, вот, кладезь русской культуры, и это литературные вечера, поэтические, музыкальные. По вашему мнению, музыка все-таки имеет какой-то культурный код или менталитет? Вот просто может ли, бывают ли какие-то, знаете, такие моменты, когда вы почувствуете непонимание? Это не во фразах, которые уже вышли из нашего обихода. Или все-таки всегда музыка, понятно, от мала и до велика, и в любом уголке земного шара?
Мне кажется, она понятна всегда. Вчера у нас даже на концерте были представители из Индии, в том числе, и восторг, и какое-то удивление в их глазах, оно читалось, хотя они говорили по-английски.
Хотя не было танцев
на сцене.
И костюмов ярких.
Да, поэтому то есть люди совершенно разных культур, разного воспитания в состоянии прочитать информацию через музыку. Главное, чтобы, мне кажется, посыл, в том числе исполнительский, был такой на красоту, на созидание, то, чего сегодня, мне кажется, очень не хватает. Вот в этой и гонке, и в этой такой некой черствости сегодняшнего дня. Вот мне всегда хочется пробудить, просто пробудить. Не потому что мы забываем, просто забываем вот это, вот, напомнить. А музыка, она к этому очень располагает. Это такой очень важный друг, я бы сказала. Ну, а в сочетании со словом все равно все-таки это вот такой очень мощный, я не знаю, даже организм происходит. То есть это вот оно срастается в единый такой организм. И это замечательно. Я, например, счастлива, что я могу вот это все вмещать в себя, потому что и поэзия наполнена смыслами, большими смыслами, как вот вчера тоже мы между собой уже, общаясь после концерта, зачитывали, читали какие-то стихотворения, и просто одна фраза: «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце», вот чтобы мы не переставали его видеть.
Согласен. У Россотрудничества есть проект замечательный, который представлен во многих странах мира, и благодаря Игорю Воронцову он был и в Кыргызстане, на языке музыки. Это как раз-таки вот то самое уникальное свойство музыки – открывать души людей даже тем, кто не понимает, недопонимает, не полностью воспринимает слова, которые звучат сейчас. То есть там от этники из глубины веков, через традиции всех последующих эпох, до классики и джаза, и там хор Сретенского монастыря, классические музыканты, трио «Реликт», «Ирина» принимает участие, ансамбль «Россия» имени Зыкина, «Надежда Крыгина». То есть это целый такой пласт, и мы представляем его не только в русскоговорящих странах, то есть это за рубежом самые разные, вплоть до там и азиатских, и восточных, до отдаленных государств. И живое восприятие есть всегда. И первый ключ, особенно если это другая языковая, так сказать, аудитория, это музыка. И уже она потом открывает, а о чем там? Да, и люди начинают читать, переводить. Поэтому слово помогает музыке, музыка помогает слову. И все это вот про то, о чем сказала Ирина. Мы пришли в этот мир, чтобы видеть солнце. Да.
Об этом сказал Бальмонт, не я.
Ну, хорошо.
Цитируя великих. Хотела вам еще, конечно же, задать провокационный вопрос о том, что может музыка, а на чего не может литература, и наоборот. Но мне кажется, это бессмысленно, потому что уже поговорили с вами о том, что действительно это просто как две руки, они идеально просто сотрудничают и дополняют друг друга. И я рада, что вы как раз смогли показать, наверное, нам вот это вот единение. Прям вспоминается, наверное, Тарковский, Андрей Рублев, и вот колокол, когда зазвенел, и вот это, наверное, исповедь вашей, которая передалась зрителям, и они, наверное, восприняли это так же. Надеюсь, кто-то прослезился и стал чище, потому что, как мы сказали, музыка — универсальный язык, который, наверное, очищает нас, позволяет нам как-то абстрагироваться, наверное, от ужасов, которые происходят вокруг, от волнения, отложить все-таки этот телефон и почувствовать действительно вот что-то великое, что проходит через века. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо
вам
большое.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио» либо на аудиоплатформу «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».